покидать. Глава 9. Вмешивается Уна. Мисс Корнелия, как и собиралась, побеседовала с мистером Мередитом, и сказанное ею оказалось в известной мере потрясением для рассеянного священника. Она указала ему не слишком почтительно на его безответственность. Он позволил бездомной девочке поселиться в доме и жить бок о бок с его детьми, сам при этом ничего не зная о ней и даже не пытаясь узнать. «Не могу сказать, конечно, что кто-либо от этого особенно пострадал», — сказала она в заключение. «В конечном счете, эту Мэри нельзя назвать испорченной. Я расспрашивала ваших детей и детей Блайтов, и, насколько я могу судить, ничего плохого о девочке сказать нельзя, если не считать того, что она употребляет жаргонные слова и выражается не слишком изысканно. Но подумайте». Что могло бы случиться, если бы она оказалась похожей на кое-кого из тех приютских детей, о которых нам всем известно? Вы сами знаете, чему это несчастное маленькое существо, которое взял в свой дом Джим Флэг, научило его детей? Мистер Мередит знал и был искренне потрясен собственной беспечностью. «Но что же теперь делать, миссис Эллиот?» — спросил он беспомощно. — Мы не можем выгнать бедного ребенка из дома. О ней необходимо позаботиться. — Разумеется. Лучше всего немедленно связаться с руководством приюта в Хоуптауне. Пока же, я полагаю, она вполне могла бы оставаться здесь еще несколько дней, до того момента, когда мы получим ответ. Однако смотрите в оба, мистер Мередит. Сьюзен умерла бы от ужаса, если бы слышала, что мисс Корнелия подобным образом выговаривает священнику. Но мисс Корнелия удалилась с приятным сознанием исполненного долга, а мистер Мередит в тот же вечер пригласил Мэри к себе в кабинет. Мэри повиновалась, мертвенно-бледная от страха. Но ее ожидал сюрприз, какого никогда еще не было в ее тяжелой, несчастной жизни. Этот человек, прежде внушавший ей нечто вроде суеверного страха, оказался самым добрым и ласковым из всех людей, каких ей только доводилось встречать. Еще не успев сообразить, что происходит, Мэри обнаружила, что рассказывает ему обо всех своих горестях и встречает такое сочувствие и нежное понимание, какого не могла даже вообразить. Она покинула кабинет с умиротворенным выражением лица и кротким взглядом, так что Уна почти не узнала ее. «Твой отец — человек, что надо, когда проснется», — сказала она, фыркнув, но звук был слишком похож на всхлип. «Жаль, что он не просыпается почаще. Он сказал, что я совсем не виновата в смерти миссис Уайли, но должна стараться думать в первую очередь о ее положительных качествах, а не о плохих. Не знаю, какие у нее были хорошие качества, разве вот только что она держала дом в чистоте и сбивала отличное масло. Зато знаю, что я почти стерла в кровь руки, начищая пол из сучковатых досок в ее кухне. Но теперь любое слово твоего отца — закон для меня». Мэри, впрочем, оказалась довольно скучной собеседницей в следующие дни. Она призналась Уне, что чем больше думает о возвращении в приют, тем неприятнее для нее сама эта мысль. Уна отчаянно ломала голову, пытаясь придумать, как можно предотвратить такое развитие событий. Однако не она, а Нэн Блайт выступила со спасительной идеей, поначалу показавшейся довольно неожиданной. «Миссис Эллиот сама могла бы взять Мэри. У нее большущий дом, и мистер Эллиот очень хочет, чтобы она наняла прислугу. Это было бы отличное место для Мэри, только ей пришлось бы хорошо себя вести». «О, Нэн, ты думаешь, миссис Эллиот захочет взять ее?» «Вреда не будет, если ты ее об этом спросишь», — сказала Нэн. Сначала Уна подумала, что не сможет последовать этому совету. Попросить кого-либо об одолжении